Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 9 июля. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Своя правда» мы будем говорить, откуда берутся губернаторы и как их надо проверять, прежде чем люди будут занимать те или иные высокие посты. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан по подозрению в организации убийств. Он, правда, не признал вину, цитирую, по ТАСС, а ТАСС пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя и заказе еще двух бизнесменов из-за разногласий в бизнесе. Говорят, что преступления были совершены в 2004 и 2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Возглавил регион Фургал сильно позже, в сентябре 2018 года. Радиостанция «Говорит Москва» звонила сегодня в Хабаровск, выяснила, что тамошние общественники, например, говорят, что они шокированы задержанием Фургала. Вот, например, Салават Сулейманов, бывший член общественной палаты Хабаровского края, говорит, все-таки есть те, кто старательно отслеживает историю этих людей, чтобы они не позорили власти. Тут даже не попадают люди просто с улицы. Мы можем соглашаться с политическими взглядами, с чем-то еще, но эта часть, казалось бы, спецслужбами проверена. А в этой связи мы задаем вопрос. Наш телеграм-канал, как обычно все, должны ли претенденты на высокие государственные должности не просто проверяться, а получать некий допуск от силовиков? Да или нет? Заходите в наш телеграм-канал и голосуйте. Григорий Казанков, политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов, к нам присоединяется. Григорий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Получается, что-то не так с вот этой системой проверки кандидатов тех, кто идет во власть. Если его в чем-то подозревают, он ведь не должен иметь возможности? Или как-то иначе это все работает?
Ну, если подозревают, почему он не должен иметь возможности? Подозрение не лишает человека никаких конституционных прав, в том числе активного избирательного права и пассивного избирательного права. Нельзя поражать в правах человека на основании подозрений.
Хорошо, но эти подозрения должны тогда публиковаться как-то, иначе получается, что человек, которого в этот момент разрабатывают, ну, если мы правильно понимаем, которого в этот момент по тяжелой статье разрабатывают правоохранительные органы, выходит на выборы и получает поддержку серьезной доли избирателей. Там почти 70% проголосовали за.
Ну, понимаете, он перед этим таким же образом избрался по округу в Государственную Думу, тоже с достаточно серьезным результатом. Он до этого избирался депутатом краевым неоднократно, поэтому никто не давал такой информации. И, возможно, правильно не давали, потому что это, может быть, могло помешать каким-то оперативно-следственным мероприятиям. Мы же этого не знаем. Поэтому никуда не деться от той ситуации, на мой взгляд, что пока человеку не предъявлено обвинение, его нельзя поражать ни в каких правах. Иначе мы
ведь не говорим обо всех правах как таковых.
В том числе право быть избранным.
Избранным на любую должность? И вот с такими подозрениями, чтобы не спугнуть необъявленными, он будет продолжать, к примеру, руководить регионом?
Ну, с подозрениями можно руководить регионом, понимаете? Тут же вопрос в том, насколько эти подозрения оправданы. И если эти подозрения доказаны, и они становятся обвинением, а потом становятся приговором, то ответа простой – нет. А если эти подозрения потом развеются в какой-то ситуации? Я не говорю про конкретную ситуацию.
Да, конечно. Фургалом, ну, вроде как, в этой логике получается…
Тогда получится, что человек пострадал безвинно, что неправильно.
Хорошо.
Не только человек пострадал, а пострадали еще избиратели региона, которые не смогли за него проголосовать, имея такое желание.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот нам, во всяком случае, в разговорах неоднократно слышал я, например, за других не буду говорить, что людей, которые идут во власть, проверяют. Получается, что подобного рода проверки не устанавливают подобного рода подозрений.
Ну, понимаете, проверяют людей, которые идут в исполнительную власть, особенно там получают допуск в госстане, еще в чем-то, конечно, проверяют. А людей, которые идут на выборы, ну, возможно, их и проверяют, но это никак не сказывается на том, как голосует избиратель. Никто итогов этой проверки, естественно, и это правильно, никому, ну, гражданам не рассказывает. Это не публичные итоги, если она и происходит. Мы не знаем, что происходит она или нет. Но и мы знаем много случаев, когда люди, избираясь на достаточно высокие посты с достаточно хорошим результатом, потом попадали на скамью подсудимых и получали приговор.
И это никак нельзя изменить?
Знаете, я думаю, что, вот, к сожалению, законодательно как-то этому воспрепятствовать невозможно. Пока нет приговора, пока человек не осужден, он не преступник. Если он не преступник, то нельзя лишать его каких-то гражданских прав конституционных, базовых, причем основных. Единственное, чем можно изменить, это тем, чтобы избирательные кампании были более открытыми. Например, у нас запрещено, кстати, у нас запрещено законодательно давать негативную информацию о кандидатах. Причем это запрещено и государственным структурам, и оппонентам. То есть даже располагая такой информацией, если кто-то из оппонентов, например, располагал информацию о причастности там, господина Фургала к каким-то нехорошим деяниям, он не мог это сделать по закону, не мог дать эту информацию в ходе избирательной кампании.
И этот запрет более-менее понятен, потому что это политическая борьба. Но, может быть, тогда... Правильно. Может быть, должен быть какой-то допуск от силовиков, я не знаю, перед выборами.
Что такое допуск от силовиков, понимаете? Как может быть допуск от
силовиков? Справка, я не знаю.
На каком основании силовики могут... есть только один способ для силовиков лишить человека неотъемлемого конституционного права.
Получил приговор.
Это суд, да. Пожалуйста, по суду. Если у силовиков есть какая-то информация, информации достаточно, доказательная база достаточная, пожалуйста, они предъявляют обвинение, состоится суд, будет поражен в правах. Может быть, даже, это не обязательно, что речь должна идти об убийстве, может быть, он не будет какого-то приговора, там он не получит срок тюремный и так дальше, но, допустим, он может быть поражен в правах и лишится права быть избранным. Или просто, если будет приговор и будет судебное решение, в суде будет установлено, что он совершил какие-то неблаговидные деяния, то этого будет достаточно для избирателей, чтобы они за него не проголосовали.
Да, вот как раз про поражение, возможное поражение в правах избирателей, и хотел я задать вам последний вопрос, ведь получается так, что избиратели, в данном случае еще раз, Фургал не признал вину в организации убийств, он не признан убийцей или организатором убийств по суду, поэтому мы говорим гипотетический вариант. Те, кто голосует за человека, который получает подобного рода приговор, когда и если этот приговор будет, человек же чувствует себя, как будто бы его обдурили.
Ну, если он
считает, ему не сказали правды, когда он голосовал за.
Да, если он будет считать, что этот приговор справедливый, и убедиться в том, что приговор справедливый, это очень важно, я считаю, чтобы история, вот этот процесс, чтобы он был достаточно гласный, чтобы все люди смогли убедиться в том, что действительно, если это так будет, если суд решит, что Фургал виноват, что это действительно так. И здесь очень важно, чтобы процесс был гласный. Тогда люди будут чувствовать себя обманутыми, да, Фургал будет не просто причастным к такому тяжкому преступлению, но он плюс к этому в глазах, думаю, что большинство жителей Хабаровского края будет еще и обманчивым.
Жириновский...
Но это важно, чтобы это случилось, важно, чтобы максимально публично был процесс и максимальное число людей было бы убеждено в том, что суд, какое бы он решение ни принял, может быть, он оправдательный приговор вынес,
по итогу,
что суд принял правильное юридически правильное и, главное, справедливое решение.
Когда Жириновский говорит, что вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста, на ваш взгляд, насколько такое действительно вероятно?
Ну, вы знаете, учитывая эмоциональность Владимира Вольфовича, во-первых, и то, что фракция там весьма дисциплинированно подчиняется его, скажем, командам, что ничего нельзя исключать, хотя думаю, что этого не случится. И мне кажется, что фракция, кстати, гораздо больше может сделать для того, чтобы действительно процесс был публичный, справедливый и...
Алло? Не получилось у нас договорить. Это был Григорий Казанков. Он политтехнолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов. Но ведь не верят российским судам, экспертам ФСБ. Это тихо 519-й. Деревенский парень задается вопросом, а где избирком? А что избирком может узнать? Мы как раз говорим не об этом. Судя по всему, нужна какая-то другая система, которая... Но, с другой стороны, Григорий Казанков тоже правильно говорит. Если человек не осужден, то любые подозрения трактуются, собственно, в его пользу. Не осужден, значит, не делал. 7-3, 7-3, 90. Так, нам пишут уже несколько человек по поводу митинга на Ленинградке. Новости смотрите, новости слушайте, там все узнаете. Это связано с доставкой, с курьерами. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. Юрий тоже.
Прошу.
Вы совершенно справедливо сказали, что там нужна какая-то другая система. Потому что вот та система, которую Владимир Владимирович выстроил, может быть, благими намерениями, но получилось то, что получилось. Вы знаете...
Ну а вот как? Меня... Давайте про другое. А как?
Вот у меня просто, знаете, вот у меня просто недоверие. Недоверие чему? Недоверие тому, что... Это не чей-то заказ, да? То есть вы сейчас
хороший... Нет, мы как раз сейчас же про другое говорим. А если правда? Если это не заказ, а правда, тогда возникает вопрос. У человека конечно, было вот такое вот прошлое...
В том-то и дело, что мы сейчас не можем определиться, правда или нет. Когда журналисту подкидывают...
Нет, еще раз, я вам пытаюсь сказать про другое. Ну хорошо, давай. Нет так нет. Вы готовы?
Готовы к чему?
Я вот, понимаете, я вам говорю, а если правда, тогда возникает другой вопрос. Как это все проходит через систему выборов? Он получил 70% голосов за.
Через систему выборов это проходит так, как выборы устроены. Здесь ничего удивительного.
А как по-другому должно быть?
А по-другому должна быть другая система, когда милиция не подкидывает наркотики, и мы доверяем, что милиция права. А когда она подкидывает, потом извиняется.
Нет, еще раз, наказ, вы не хотите... Я понял, у вас одна тема. Понятно, нет проблем. В Израиле вот подозревают президента, а он работает, пишет нам 726-й. Харьковчанин пишет, вот интересно, у нас паренька как-то грузчиком не взяли на склад, потому что у него было условное наказание. А в губернаторы даже не проверяют. В том-то и вопрос, проверяют, но как-то по-другому. С одной стороны, с другой стороны, ну нельзя, даже если при проверке вы установили некие подозрения, это нельзя использовать в качестве запрета. Это всего лишь подозрение. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Но дело же не в этом губернаторе.
Ну и в нем тоже.
Ну, вы знаете, дело в том, что авторитарные системы, они придают забвение то, о чем мы с вами все время говорим, разделение властей. Вот вы говорите, как 70% проголосовало. Если бы у нас было разделение властей,
то...
а что такое разделение властей?
Нет, то, пресса, давайте, Михаил, давайте, вот вы говорите, если пресса, бы, то что пресса, бы было?
Пресса наверняка бы получила от тех, кто противодействует партии правящей в хорошем, нормальном режиме.
Так.
Другая партия дала бы им... журналистам.
То есть правящие.
Сведения.
То есть правящие.
Не правящие, наоборот.
Нет, ну,
правящие.
Это кто-то...
Они получили бы... Юрий, ну, дорогой, подождите.
Нет, это как раз важно. Это очень важная деталь, Михаил. То есть получается...
Конечно, разделение властей.
Да вы не
разделение властей.
Да что ж такое? Хорошо. Разделение властей и другого способа нет. Если бы пресса написала все... в чем подозревают Фургала, за него бы не проголосовали. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Леонид Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, вот как-то можно так сделать, чтобы человек, у которого недостаточно хорошая биография, предположительно, пока мы только предположение получаем, не мог попадать на выборы и не мог попадать на серьезные должности?
Ну, в принципе, конечно, такая работа должна вестись, и, собственно, вот кадровые решения, для этого есть разные процедуры, в том числе процедуры, которыми должны заниматься спецслужбы, они предполагают некий анализ ситуации, что даже вне каких-то приговоров судов, когда есть высокая степень подозрения и прочее, прочее, чтобы мы могли отсекать. Вот, собственно, для этого все вот эти разного рода и кадровые комиссии, и разные партийные органы. То есть нынешняя ситуация, конечно, ну, во всяком случае, ненормальна при любом развитии событий. Если он совершал такие опаснейшие преступления, то непонятно тогда вся его карьера после, на протяжении там, 15 лет, условно говоря, можно было стать депутатом, почему все это не было отсечено.
Ну, потому что его... Стоп, это были только подозрения, говорят нам. Поэтому и не отсекли.
Вот есть, скажем так, два типа процедур. Некоторые процедуры это формальные, да, действительно, судимость, да, действительно, наличие приговора, это понятно, это формальные вещи. А есть всегда некие, ну, скажем, менее формальные процедуры, когда изучается, ну, досье, грубо говоря. И если в этом досье все было идеально, то не очень понятно, что могло всплыть через 15 лет. Вот мне это не очень понятно. Откуда вдруг какие-то
смотрите,
доказательства?
Смотрите, тут вопрос возник. А если попытаться сделать какой-то формальный вариант допуска кандидатов на выборы на такие серьезные должности, допуска со стороны силовиков?
Ну, а это и так, по сути, де-факто где-то существует, ну, по некоторым позициям, может быть, не по всем, но по многим позициям существует, что, собственно, некое мнение должно учитываться, оно учитывается иногда более формально, менее, вот, скажем, когда судьи, то, да, там, кадровые комиссии, это все более формально, когда депутаты, может быть, менее, но в сущности это есть и сейчас. Понятно, что это не будет срабатывать на 100%, потому что могут всплывать доказательства какие-то через 10 лет, кто-то дал показания, что-то еще, но это все-таки исключительные ситуации, они всегда будут возникать. Поэтому какие-то изменения законодательства, ну, в сущности, нам ничего не дают, потому что, ну, в случае такие оценочные нормы, они предполагают, ну, контроль, фактически контроль, оперативно-розыскной даже где-то вот за кадрами там высших должностей, включая депутатский корпус. Это есть. Почему это не сработало, вот это не совсем для меня понятно.
Спасибо.
Потому что должно было сработать. Если речь действительно идет о серьезных обвинениях, мы это увидим, у нас будет впереди и расследование, и судебное разбирательство, должно было сработать. Почему не сработало, это большой вопрос, конечно.
Ну, вот как раз и говорят, потому что это неформально. Надо сделать формальным, и тогда будет работать лучше.
Ну, а как это формально сделаешь? То есть, условно говоря...
Ну, как раньше был первый отдел, пошел, получил справку.
Ну, первый отдел, он тоже все-таки был не всегда так уж формален, и кроме того, ну, есть там сотрудник какой-то, условно говоря, да, он посмотрел, вроде бы тоже какие-то там досье, условно, которые у него под руками, они чистые, а вот то, что где-то там в другом регионе совершенно другая служба занимается, может быть, оперативными разработками, это, ну, не всегда эти вещи вот так вот могут быть скоординированы, они не всегда подлежат формализации. То есть это и так есть, но от того, что мы запишем какую-то вот, ну, дополнительный документ, который выдается в большинстве случаев, он нас не спасет. Это действительно сущностная, скоординированная работа, которая предполагает либо наличие вот таких контактов, то есть взаимодействия, либо, ну, отписки, которыми это все и будет заканчиваться, потому что какой-то официальный сотрудник, там, не знаю, представитель аппарата Думы, который отвечает за безопасность, будет там давать нам, посмотрит там в каком-нибудь своем файле, увидит, что там ничего нет, откуда там что-то возьмется, естественно, и напишет, что все в порядке. А на самом деле там действительно правоохранительные органы там в Хабаровске, на Камчатке или в Калининграде, может быть, ведут уже годами какие-то разработки, если это так. Вот все равно это будет в значительной мере неформально. Все равно какие-то формальные моменты очень сложно отразить.
Спасибо. Леонид Головко, заведующий кафедрой уголовного процесса правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ имени Ломоносова. Продолжаем голосовать. Вот Леонид Головко говорит, что это бессмысленно, но мы все-таки спрашиваем, должны ли претенденты на высокие государственные должности получать допуск от силовиков, да или нет? Что вы думаете? Присоединяйтесь к этому голосованию. 7373948, можете звонить. Силовики полностью зависят от правящей верхушки, человека неугодного могут назначить преступником, а вот если бы было разделение властей, то другое дело, полагает Антон. Ну тогда бы кто-то по-другому, тогда бы была просто другая конфигурация зависимости. И если мы исходим из зависимости кого-то от кого-то, то они будут при любой конфигурации. Никакого формального допуска не будет. Для власти существующей важно иметь компромат на всех, чтобы в нужный момент его использовать. Это антивирус 320-й пишет. Макс пишет, дело в том, что он не из Единой России. Папка была собрана давно, но наш правитель решил поставить своего. Ну, то есть на каждого есть что-то подобное. И дальше Макс как раз пишет о чем-то подобном и в Московской области. Нет, вы надеетесь, что я буду озвучивать это в прямом эфире? Извините. А что еще? Потому что пока непонятно, о чем вы пишете, это напрямую не касается темы. А зачем перебивать звонящих? Если не интересует мнение, не принимайте звонки. Перебивать для того, чтобы спросить. Потому что мне интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу силовиков, которые могут устраивать фильтр. Силовики тоже очень любят деньги. И мы это видим в криминальных новостях.
Хорошо, вычеркиваем силовиков. Кто может?
Вычеркиваем силовиков. Да никто не может. А как попадают люди в депутаты, мы видим это, как они говорят, в зеркале нашей жизни. Когда мы говорим, а почему у нас в фильмах постоянно криминал, бандиты там, это? Они говорят, это зеркало нашей жизни. Я не хочу мазать черной краской, но я понимаю, что криминальный авторитет с большими деньгами гораздо легче попадет в депутаты, чем простой честный человек. Я просто привожу мысль, которую я вот думаю.
Понятно, спасибо. Такая жизнь. В Израиле обвинение не против президента Ривлина, а против премьера Нетаньяху. И это и да, премьер все равно продолжает работать. Виталий пишет, у нас же ведь вот об этом разговор. Как можно так, система может так работать, что избиратели, вот если в данном случае предположить, еще раз напомню, он не обвинен. Больше того, он не признает вину в организации убийств. Но все-таки, если представить себе, что это так, как описывает следствие, то тогда избиратели, 70% почти, голосовали за человека вот с такой биографией. 7373948, телефон прямого эфира, они об этом не узнали. Можно ли как-то делать, чтобы они узнали? Можно ли как-то делать, чтобы такой человек просто не попадал на выборы? Вот, собственно, тема обсуждения. Фургал не самовыдвиженец, ЛДПР понесет репутационный риск, если он преступник, и партия должна жестче контролировать, кого выдвигает. Это Борис 870-й, и он не единственный, кто говорит о том, что когда выдвиженец от партии, то вот тут партия должна более жестко проверять. Тогда должны думать о том, что будет с партией, если вдруг появятся такие обвинения. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Мне кажется, что проверять должна нейросеть. Туда закладываются параметры, и она проверяет. Она ни от кого не зависит, и она честно выдаст, да или нет.
А что, а на какой вопрос она будет отвечать?
Достоин ли этот человек? Закладывают все его параметры, и она проверяет его по всем базам.
А выборы тогда зачем, если нейросеть может сказать «да, достоин»?
Выборы, они уже, как говорится, они уже не нужны.
Понятно, выборы не нужны, у нас нейросети работают, вот они и будут выбирать. 7373948, не вышло. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Иван, город
Москва. Иван, 20 секунд, прошу прощения.
А коротко, если за 15 лет ничего установить не смогли, то как можно человека не выдвинуть на должность? И зачем его с должности так быстро убирать? Пускай бы работал, расследовали бы дальше. Он же никуда не убежал за это время.
Так, может быть, уже как раз дошли до того момента, когда можно предъявить обвинение? Или вы говорите, пусть тогда доработает?
Ну, конечно, пускай спокойно работает. Будет обвинение, будет суд.
Нет, подождите. Так вот, сейчас обвинение и будет. Вот это ваша точка, о которой вы и говорите.
Ну, все равно это странно, что 15 лет что-то делали, а потом в один момент бах, и все.
Тут большой вопрос про срок давности. Действительно, один из наших слушателей пишет, прошел срок давности. Вот сейчас будут, видимо, в днях вычислять. И, возможно, именно сегодня, потому что иначе срок давности бы истекал. Что у нас с голосованием? Давайте быстро посмотрим. Итак, должны ли претенденты получать допуск от силовиков? Да, 63%, нет, 37%. Прямо сейчас новости, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», 9 июля, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда», сегодня о том, как проверять людей, которые идут во власть. Сегодня стало известно, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств. Он сам не понимает причин, говорит, не признает вину, но его подозревают в покушении на убийство предпринимателя и заказе убийства двух бизнесменов из-за разногласий в бизнесе примерно 15 лет назад. Кстати, вот Алишер пишет нам, согласно Согласно ОПК, срок давности преступления истек или истекает в этом году 15 лет. Но сегодня были другие пояснения, что, мол, 20 лет все-таки срок давности. Но даже Алишер об этом пишет. Есть разъяснение Верховного суда, что даже если уже срок истекает, если по статье грозит пожизненное, как в данном случае, то суд все равно должен состояться. Баксис пишет: еду в электричке, на заборах уже появляются надписи «Ямы Фургал». Удивительно, человек в таких преступлениях обвиняется и был во власти, а находятся люди, которые таких защищают. Еще раз. Он пока даже не обвинен, насколько я понимаю. В любом случае он не признает вину. В любом случае его не осудили. Презумпция невиновности пока существует. 569-й. А кто это мы? Вы хотите делать выбор за народ? Не осужден, значит, может быть избран. И это наш второй опрос. Мы продолжаем в нашем телеграм-канале голосовать. Может ли человек, который подозревается в совершении преступления, а не осужден, претендовать на высокую государственную должность? Это много что меняет. Это надо тоже понимать. Но все-таки, что вы думаете по этому поводу? Да или нет? Может ли человек, которого еще не обвинили, возможно, он невиновен, его только подозревают, но может ли такой человек с такой биографией претендовать на высокую государственную должность? Да или нет? Что вы думаете? Дозванивайтесь, 73, ну, это голосование в телеграм-канале, дозванивайтесь по телефону, пишите нам через телеграм, через смс-портал, а к нам присоединяется член научно-консультативного совета Общественной палаты России Николай Калмыков. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот это ведь серьезная история такая. Человека, судя по всему, подозревают, нам не говорят, ему позволяют баллотироваться. Еще раз, мы не говорим о деле Фургала. Он может быть невиновен. Но все-таки, должны ли избиратели знать, что человек, претендующий во власть идти, подозревается в чем-то?
Ну, давайте будем честными. Подозревать можно каждого. Вообще каждый стол можно подозревать бесконечно. Если же есть состав преступления, если есть обвинение, которое имеет уже формулировку конкретную, это другая история. В данном случае, если мы говорим просто о подозрениях, то любой человек, занимающийся активной предпринимательской деятельностью, любой человек, который занимается общественно-политическим, так или иначе, может на разных этапах своей жизни быть в чем-то подозреваем. Поэтому, и когда человек выходит в политическую борьбу, есть публичное представление и своих позиций, и своей деятельности, и точно так же оппоненты, будем честными, очень часто скрывают самые неприятные моменты о своих конкурентах. Да, иногда бывает это жестоко, но это как раз-таки и есть политическая борьба, позволяющая обществу увидеть со всех сторон тех, с кого они выбирают.
То есть не государство, а именно политические противники подобного рода подозрения должны, что называется, озвучивать.
Ну, в данном случае есть требования законодательства, предполагающие, конечно же, необходимость представления всей информации объективной о себе и на избирательных кампаниях. Но если же говорить именно о политической борьбе, то политические оппоненты точно так же имеют право информацию предоставлять и обсуждать. Если же мы вернемся, опять же, к законодательным нормам, то есть нормы, ограничивающие доступ уголовников и прочее, прочее. Здесь же, ну, опять же, просто возвращаем к конкретной ситуации. Здесь есть предположение, но мы должны ожидать официальных уже всяких данных, которые будут представлены, я думаю, публично.
Но и все-таки, уже еще раз, отходя от конкретного случая с конкретным Фургалом, но не существует никаких вариантов, при котором человек, у которого гипотетически в биографии может быть что-то настолько страшное, что тянет на пожизненное.
Подождите, еще раз, если это одно дело, есть обвинение, другое дело, это обвинение еще доказано, и третье дело, вы можете предполагать, человек, может быть, шел мимо, и что-то упало там.
Именно так.
Да? Это совершенно разные истории, давайте мы не будем их смешивать, иначе у нас вся страна отправится коллективно по записи в ГУЛАГ и так далее. Ну, вы глупости тогда не говорите таких. Но, естественно, бывают ситуации, когда есть подозрения, есть разбирательство, есть судебная система, есть полицейское, есть дознание, следствие, которое имеет очень четкие нормы, имеются четкие нормы, защищающие право по презумпции невиновности, и есть нормы, после которых возникают определенные ограничения занимать те или иные должности, если вы уже уголовник. Не нужно это смешивать, все-таки это разные понятия.
Хорошо, тогда как вы оцениваете то, что у нас, получается, губернатором стал человек, которого сегодня за это задержали? Это недоработка государства?
Ну, наверное, это большое решительное действие, которое произошло, да. Если на такое пошли, то, наверное, должны быть железобетонные доказательства. Без железобетонных доказательств такие задержания вряд ли происходили. Вы могли бы направить запрос, уточнение чего-либо еще, если бы не имели там весомых доказательств и решения о необходимости осуществления меры пресечения там, в виде задержания человека. Это все разные вещи абсолютно.
Сейчас-то, нет, сейчас-то да, но тогда, получается, два года назад это было недоработкой правоохранительных органов, если... такое было.
Ну, если нет доказательств, если у вас нет оснований и подтверждений. Возможно, свидетель какой-то дал показания, возможно, появились улики или еще что-то. Это здесь нужно следствие спрашивать. Я вам в случае не могу ответить, на какие основания были для принятия решения здесь, сейчас и сегодня.
Нет, мы просто тут смотрите, что обсуждаем. Итак, человек идет на высокий государственный пост, идет процесс, он всего лишь подозревается. Но, предположительно подозревается, мы не знаем, что было в 2018 году, но получается, что параллельно человек руководит регионом, а в соседнем здании, возможно, его разрабатывают как организатора убийств. Правильно ли это?
Вы считаете, что если он занимает такой пост, его нельзя трогать? Ну, мне кажется, если он, если совершено преступление, если есть подозреваемый, то следственные мероприятия идут и до того момента, пока не происходит каких-то действий, в том числе по содержанию. Если появились доказательства, если появились улики, если оформлена вся процедурная часть со всеми необходимыми нормами, ну, это работа государства, защищает страну от преступника, кем бы ты ни был, губернатором, министром, вон у нас там и замминистры сидят, ничего, так или иначе. Просто машинка правоохранительная, она не настолько быстрая, к сожалению. И у многих создаются иллюзии, что это ой, случилось сейчас. Нет, это большая работа, которая идет многие годы зачастую. И любой коррупционер, любой бандит должен понимать, что на определенном этапе его жизни, как бы он ни пытался забраться по головам, на определенном этапе, ну, так или иначе, у него есть ответственность. Самое главное – это неотвратимость наказания – одно из ключевых правил и принципов правоохранительной системы на самом-то деле.
С вашей точки зрения, ничего другого сейчас не происходит. Это просто неотвратимость наказания. Ну, так случилось, что очень много задержаний в последние годы.
Ну, как последние годы. Система научилась работать, научились все-таки действительно не смотреть только на статус. Это постепенно утряска происходит. Приходят новые кадры, мы видим замечательных молодых специалистов. Не все, может быть, идеально справляются. Кого-то снимают, бывали случаи, мы видели, приходит человек на большой пост, не справляется, его меняют. Система государственного управления сейчас находится, тем более еще такой, в обновляемом состоянии, потому что приходят новые кадры и новые технологии, новые подходы. Поэтому ничего такого глобально удивительного в этом нет.
Но для многих все-таки есть повод для удивления. Вот Айрат пишет, разве можно поверить в то, что главой региона может стать случайный и непроверенный человек?
Ну вот здесь как раз, видимо, не было оснований. В какой-то момент они появились. Это может ответить только следствие.
Ну и еще Борис пишет 870-й. А почему нельзя, к примеру, установить такую обязательную проверку кандидатов на высшие государственные должности, к примеру, на опросе с применением детектора лжи?
Ну, определенная процедура на самом деле есть, через которую проверяются специалистами, и работа происходит на самом деле не только в формате там проверки службы безопасности. Здесь, ну, конечно же, есть кадровая служба, есть ваше портфолио, есть представление справок, а в том числе о несудимости, и многое-многое другое. То есть так или иначе, процедуры есть, но они не могут быть идеальными в том случае, если нет доказанного преступления, напомню. Доказанное преступление.
А вот поставить подозрение как возможность ограничения быть
тогда
избранным?
Тогда у нас у каждого второго человека в стране будет написано «подозреваем».
Понятно.
Это, наверное, будет странно. Мы, я говорю, не надо здесь создавать ситуацию, что мы все будем в страхе и трепете. То есть, да, но есть ситуация. Я даже был один раз на одном заседании в одном из министерств очень много лет назад, когда специалисты, прям конкретная история, был обвинен со всех сторон кучей жалоб, пришел глава соответствующего федерального органа власти разбираться, собрали экспертов внешних, чтобы наблюдали посторонние люди за разборы. А выяснилось следующее, у него...
Что? У нас вот в этот момент стало
соседи
плохо?
Соседи хотели отобрать дачу и начали писать на него кляузы, обвинения. Говорит, что он там бандит, хулиган, мошенник. Его со всех сторон начали терроризировать. Это обычный простой специалист. маленький-маленький чиновник. Но из-за того, что у него есть там какой-то интерес к его имуществу, его начали таким образом третировать со всех сторон. Такое тоже бывает. Если у нас каждый человек будет бездоказательно обвинен во всем и вся, ну, у нас такую страну можно обвинить. Все будут в итоге использовать это как грязные методы манипуляций. Поэтому здесь, конечно, должна быть правоохранительная система, судебная система и четкое нормативно-правовое регулирование.
Спасибо. Николай Калмыков, член научно-консультативного совета в Общественной палате России. 7373948, телефон прямого эфира. В нашем телеграм-канале продолжается голосование. Мы спрашиваем, может ли человек, подозреваемый, не обвиненный, только подозреваемый. То, помните, что только что говорил Николай Калмыков. Если да, то каждый из нас может оказаться. Ну так все-таки. Может ли человек, подозреваемый в совершении преступления, претендовать на высокую государственную должность? Да или нет? И вы все-таки настаиваете, несмотря на все, что говорил Николай Калмыков, к примеру. Вы настаиваете? Тогда да. Если нет, то нет. 7373948, голосование продолжается. Слушаем вас. 7373948, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, здравствуйте. Я хотел бы сказать, что мне кажется, здесь все-таки имеет место быть какая-то системная проблема. Вот в той сфере, которой я занимаюсь, например, это вопросы охраны окружающей среды, да, вот есть достаточно серьезная вот история назначения, например, на должность руководителя Роспотребнадзора, и сотрудники РПН знали о том, что шлейф идет еще с Ростехнадзора. И сейчас вы знаете, что, ну, слышали многие о том, что есть некая информация по поводу, значит, там имущества и так далее. Но главный вопрос в том, что когда человек назначался, многие говорили о том, что ФСБ было против назначения определенного чиновника на должность. Но дальше происходит, как я понимаю, процесс продавливания, и чиновник назначается. Так вот, мне кажется, что проверка, она должна быть не только, ну, как таковая, но она должна быть еще объективной, в том числе на предмет не только вот тех уголовных преступлений, о которых идет речь, когда мы говорим о губернаторе, но еще и о тех преступлениях, которые связаны с коррупцией. Это тоже важный элемент, потому что, мне кажется, вот одним из самых главных проблем...
Понимаете, какая штука? Я вот ждал, когда кто-нибудь напишет это. Григорий из Санкт-Петербурга написал. Сталин был уголовником и страну возглавил. Ну, то есть, бывают разные обвинения.
Согласен.
И что с этим делать?
Юрий, ну, с этим делать нужно следующее. Я полагаю, что вот эта ситуация с губернатором носит, на мой взгляд, ситуативный характер, как бы, ну, мы не можем пока судить о том, чем все-таки это в итоге связано, но вы все-таки, наверное, понимаете проблему, как я понимаю, глобальную, да, как быть, в принципе, чиновниками вообще. А вот на разных уровнях чиновники назначаются, мне кажется, все-таки либо без должной проверки, либо с проверкой, которая не заканчивается, к сожалению, резюме компетентных органов. Вот это, мне кажется, важно. А то, что конкретный чиновник, вот, в частности, губернатор, как бы, сегодня оказался там, ну, в качестве подозреваемого, видимо, дальше он будет обвиняемый, а потом окажется ко мне подсудимых, это, знаете, как бы, ну, мне кажется, что локальная ситуация, которая во многом не открывает большой проблемы.
Это локальная ситуация, которая, как кажется, позволяет задать вот этот вопрос про подозрение. Вот Борис, как раз наш слушатель, подозревает, он сейчас нам об этом написал, пока вы говорили. Для большинства подозреваемый это практически всегда преступник. У нас ведь органы-то не ошибаются.
Юрий, мне кажется, что, знаете, вот этот вот момент подозрения, я сам как бы юрист, там, адвокат, да, и вот мне кажется, что вопрос подозрений, он должен по-разному решаться в разных, скажем так, в разных компетентных органах. Например, я считаю, что для ФСБ вопрос подозрения должен быть принципиален, когда они понимают, что чиновник назначается на достаточно коррупционную должность. Понимаете, это важно. Они имеют право, я считаю, отсеивать тех людей, которые подозреваются.
Когда возвращаясь к первому голосованию, вы говорите именно не консультация, а допуск.
Я полагаю, что да, потому что это важно. Если есть, знаете, это как вот в обратной ситуации, когда, например, есть понятие презумпции невиновности. Но мне кажется, в отношении чиновников, применительно к заниманию должностям, должна действовать обратная ситуация. Презумпция виновности, имея в виду, что если есть подозрение, лучше не рисковать, не назначать на должность людей, которые в дальнейшем могут себя проявить с, скажем так, нехорошей стороны.
Ну да, то есть вроде как не посадили, вроде как не обвинили, но так как, но нет. Чиновникам нельзя. Понятно, спасибо. 7373948. 727-й, какая-то сложная история. Давайте я не читал даже еще. Представьте, что два человека украли велосипед, их никто не поймал. Один из них потом больше не ворует, второй ворует и попался через два года. Во время следствия он рассказывает о всех своих преступлениях и сдает своего давнего подельника. Так что правда часто вскрывается через года. Мы говорим о том, что... Это ваш пример, получается, что подозрения и не было. Правда, вдруг открылось. Но, как кажется, вот когда есть дела посложнее кражи велосипеда, Эти дела, как правило, расследуются очень долго до того момента, когда наступает развязка, которая в данном деле, с которого мы начали, наступила сегодня. На каждое должностное... И вот развязка наступает спустя какое-то время, не вдруг, не правда часто вскрывается через года. Кунжут, значит, на каждое должностное лицо есть своя папочка. И если возникает необходимость человека убрать по тем или иным причинам, эту папочку берут с полки и запускают маховик. Об этом, кстати, тоже кто-то сегодня, я видел сегодня в социальных сетях, как раз написали. Это в очередной раз говорит о том, что у нас такая система, что в ней движимые люди с папочками. Если человек не наработал на вот эту папочку, которую можно запустить, взять с полки, то тогда он и не пойдет в системе. Вот же тоже проблема. Тогда у нас чиновники не пойдут в чиновники, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Слушайте, ну каждый чиновник, которого назначают на более-менее высокую должность, да, должен понимать, ну я как считаю, да, должен быть закон. Если какой-то скелет в шкафу отыщется, он получит на счет этого скелета там 10 раз больше, чем обычный человек.
Это неправильно. Так не может быть.
Почему?
Ну, потому что не могут граждане за одно и то же нести разную ответственность.
Нет, смотрите, люди, которые решают, да, вот реально решают, да, судьбу страны, там, какие-то вот эти, это, да, они должны понимать, то есть их обделяют их наделяют какими-либо полномочиями, да, но за эти полномочия, то есть как, они должны как нести какую-то, не знаю, повышенную ответственность.
Понятно.
Я считаю, что это справедливо.
Понятно, спасибо. 892. У нас 80% населения за 3 месяца разбирались в юридических хитросплетениях Конституции. А вы говорите, мол, губернатора выбрать не можем. Так нет, почему? Вот в случае с Фургалом проблем никаких не было. Еще раз напомню, там было, насколько я помню, 2 захода. И во втором туре Фургал выиграл, и 70% проголосовали, значит, выбрали губернатора. Смогли. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Семен Никитович, Москва.
Да, Семен Никитович.
Вообще-то какой-то странный выплеск со стороны следователей или служб, которые это выдвинули. Похоже, он варианта 2. Или он управляемый выплеск, или система дошла до того, что она не знает сама, что творит. То есть уже наводить этот порядок, отторгаться от этого пуповины 90-х годов, этих игр в демократию, ну, сколько можно. Ну,
а вы могли бы как-то объяснить, могли бы свою мысль?
Объяснить как? Президент сам сказал, что закон одинаково для всех, начиная от президента, кончая уборцы. Это так. Правильно. Это должно работать. Это должно работать и железно. И второе.
Нет, человек, подождите, а сегодняшний случай, он как-то входит в противоречие?
Конечно, это какая-то неестественность. Я вижу в этом некую неестественность. Объясню почему. Смотрите, человек, идущий на руководителя региона, да, он, это человек, ну что, непонятно, что он будет иметь доступ к гостайне или как-то ее касаться. Ну неужели? Поэтому здесь явный прокол или
нет,
специальный, или не специальный прокол кадровых служб.
Мы возвращаемся. Всех, подождите. Во-первых, при чем тут кадровая служба, это выбор. Кадровая служба — это избиратели. А, нет, поэтому мы спрашиваем.
Должность такого уровня должна, я не знаю, как там механизм этот устроен, но должна как-то кадрово обеспечиваться. Есть в обычном режиме предприятии везде, вы проверяетесь обычным кадровиком, то, ну, там, ну, может, то есть... не совсем обычным, он направляет, извините, запрос на КР, компрометирующее, на кого? Компрометирующее обстоятельство. Все. Если человек прошел форму 3, он получает, дальше идет. Это минимальный
все.
Уровень, самый
все.
Маленький.
Мы возвращаемся. Да, мы голосовали и проголосовали, кстати, большинство, 63, по-моему, процента, говорят, что надо как-то так сделать, чтобы претенденты на высокие государственные посты допуск получали в спецслужбах. То есть вот примерно об этом говорил наш слушатель. Было такое голосование, и мы уже получили результат. Большинство говорит, да, так должно быть. Теперь у нас второе голосование. Мы говорим о подозрениях, не обвинениях в прошлом, в биографии, а подозрениях. Человек, подозреваемый в совершении преступления, может, с вашей точки зрения, претендовать на высокую государственную должность. Заходите в наш телеграм-канал, отвечайте «да» или «нет». Спасибо всем, кто уже ответил, но еще есть время, чтобы присоединиться. 3 минуты. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Очень долго. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот для меня здесь 2 вывода. С одной стороны, все-таки службы наши хорошо работают. Через 15 лет, но вышли на заказчика. А с другой стороны, это и не очень хороший прецедент. Так они могут лет через 15 до Рамзана Ахматовича Кадырова добраться, нашего верного пехотинца.
Так может человек, который подозревается в совершении преступления, претендовать на высокогосударственную должность?
Ну, в нашей стране все может быть, понимаете?
Нет, мы же сейчас не говорим о том, как это... А что вы думаете?
Ну, я думаю, может, если вот человек сидел столько лет, и только через 15 лет его
нашли. Я вас спрашиваю, а как должно быть? Вы можете ответить? Что вы думаете по этому поводу?
А должно быть. Сменяемость власти постоянная. Не может человек сидеть, как...
Вы слышите вопрос?
Я услышал ваш вопрос.
Дайте ответ.
Ну, я вам даю ответ. Не может человек сидеть с судимостью, вообще занимать такие...
А нет судимости, он подозревается.
Ну, как подозревается? Это подозревается по...
Идет следствие, власти. Ничего не обвиня... никакого обвинения нет.
Ну, я не знаю. Мое личное мнение, что, знаете, это какой-то... Нас вообще за дебилов считают уже в этой стране. Ну, вот только так...
А в связи с чем это вы пришли к этому?
Ну, как в связи с чем? Вот, например, Путин говорит, что он не может простить одной вещи – предательство. А посмотрите, кем он окружен-то. Сплошными перебежчиками. Одна родину меняет там. Второй был...
А при чем тут подозрение в совершении преступления? Это невозможно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Вы знаете, знали про эти вот преступления люди, и когда возник момент, что неугоден, воспользовались этим. Не может быть так, с Шушуковыми там...
Еще раз, вернемся, идея понятна. Если человек подозревается в чем-то, он может претендовать?
Естественно, нет. Когда
даже,
это закончится?
Даже при подозрениях? Хорошо. Естественно, причем. Обратите внимание. Голосование продолжается. Голосовали за ЛДПР, а не за личность. Пора заняться оппозицией в Госдуме. Вот необычно. 346-й. Допуск ФСБ получают и чиновники помельче. Это тоже 346-й. Отстранить от должности на время следствия надо. Ладно. А почему Фургала тогда не взяли? Вот ведь вопрос. Это у Виталия. Так, что еще? Вину устанавливает суд. За подозрение может быть оговор, а мы неоднократно уже сегодня это проговаривали. 7373948. Вот за 20 секунд успеете, тогда прошу.
В нашей стране не может, а в других цивилизованных странах может, если находится под следствием.
То есть под подозрением нельзя, но если в цивилизованной стране, не у нас. Так сказал наш слушатель. Завершаем голосование, завершаем программу. Напомню, первое голосование, когда было, мы спросили вас, надо ли, чтобы претенденты на высокие государственные должности получали допуск от силовиков. Да, говорит 63%. А теперь второе голосование. Мы спросили, человек, не обвиненный, но подозреваемый в совершении преступления, претендовать на высокую должность может? Да или нет, спросили мы вас. И что у нас получилось? Нет, ответили 79%. 21% говорят нет, ну это же подозрение. Так что может. Программа «Своя правда». Спасибо.